дифирамб.
14 часов 9 минут, мы начинаем программу «Дифирамб», и сегодня у нас впервые на программе, это называется, Юрий Стоянов, актер, телеведущий, шоумен. Кем еще вас назвать, Юр, здравствуйте.
Меньше всего шоумен.
Ну, все-таки, актер, прежде всего актер.
Нет, мне очень нравится, знаете, у меня 11 подчиненных, мне очень нравится, когда руководитель программы «Городок».
Руководитель, основатель, да?
Один из основателей.
Поскольку их там двое, как вы помните, дорогие друзья. Сегодня у нас Юрий Стоянов в студии, мы в прямом эфире работаем. Это значит, что вы сможете принять участие в нашем разговоре. Я напомню, номер телефона 363-36-59.
Я позвоню.
Номер СМС +7 985 970 45 45. И напомню, что мы есть еще и в интернете, дорогие друзья. Вы можете сейчас настроиться на наш сайт и сразу увидите печальные глаза нашего веселого гостя Юрия Стоянова. Ну вот, вот уже и улыбнулся. Хороший у нас повод. Я сегодня, когда анонсировала нашу встречу, напомнила тем, кто, может быть, не помнит или забыл, что Юрий Стоянов все-таки артист драматического театра и кино по своему образованию.
Все-таки, да.
И даже проработал лет, наверное, 12 в БДТ.
18.
В БДТ 18?
Угу.
Целая жизнь.
Да, много.
Целая жизнь. Ну, сейчас об этом вспомним, поговорим. Ну, а сегодня повод для разговора нашего, это грядущая премьера на сцене Московского художественного театра, где Игорь Золотовицкий взял, да и решил поставить «Женитьбу» Гоголя. И будет там играть, и уже репетирует активно Юрий Стоянов роль Качкарёва. Это такая бенефисная роль. Женитьбы сейчас все-таки много в Москве.
Очень.
Да, 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 да. Есть с чем соревноваться. Тем более, кстати, по-моему, в «Табакерке» тоже выходит на днях.
Она вот вышла.
Буквально, да, да, да.
Она вышла, и мы не смотрели.
Да. Не надо смотреть.
Мы не пошли. Кое-кто смотрел из наших, я боюсь.
Вам сцена МХТ?
Ну, вы когда мы говорим об МХТ, то не Игорь Золотовицкий взял и решил. Игорь-то Золотовицкий взял и решил.
Так.
Но там еще Олег Павлович взял, да и разрешил. Это серьезный завод.
Ну, а как ваша кандидатура вообще возникла? Или это совместная ваша идея? Вы же с Игорем вместе работали где-то в кино?
Мы друзья. Вы знаете, я вообще вот снимаюсь, если где-то, и что-то играю. Вот пусть на меня никто не обидится. Мне не всегда важно, что я делаю.
Компания важнее.
Да, мне важно, как я проведу это время, с какой пользой и с кем. Вот мне это очень важно. И я очень доверяю своим ощущениям от человека значительно в большей степени, чем от материала на бумаге и от сценариев. Я иногда так ошибался, когда материал был блестящий, и очень выигрывал, когда материал был внешне, казалось бы, очень скромным. Игорь мой друг. И вообще история такая. Он попросил меня быть председателем ГЭКа, Государственной экзаменационной комиссии, его курса.
Да-да-да. Он преподает давно и очень успешно.
И очень у него сильные курсы. А это вообще блистательный курс. Просто блистательный. Я с такой завистью, оглядываясь назад.
Вы им подписываете диплом.
Это вот, да. У меня будет, моя подпись будет в их диплом. Не знаю, как отреагируют их родители именно на мой автограф. Но я почти все посмотрел. И это... Удивительные ребята, замечательный курс, но еще я кое-что увидел, то, что так иногда к этому относятся небрежно, а ведь это спектакли, ведь у них есть форма, у них есть решение, это полноценные спектакли, с которыми им будет очень жалко расставаться, и они трагически будут вспоминать эти спектакли и несоответствие того, что им предстоит делать
как
в будущем.
Как лучшие годы своей жизни,
конечно,
буквально.
Этим спектаклям. И когда Игорь сказал мне, что он будет ставить «Женитьбу», и предложил мне сыграть роль, у меня не было никаких сомнений, потому что я не просто шел к хорошему педагогу и к моему другу, к блестящему педагогу. Я шел к человеку, которого я видел как режиссер. Я бы так не рисковал на такой сцене, честно скажу. Я был спокоен в этом смысле. И мне было интересно. И там очень хорошая команда. И все это лишено какого бы то ни было пафоса. И вот то... О чем я говорил, с кем и как мы будем проводить время, у нас бывали репетиции, на которых Гоголь часто отходил на второй план. Ну, потому что это пристройка, потому что людям нужно притереться друг
к другу. А вы знаете, это всегда чувствуется. Может быть, как-то даже...
На сцене, когда смотришь, конечно.
Даже если человек не знает, как там связывает людей, да, всегда эта атмосфера передается.
Потому что есть предлагаемые обстоятельства роли, которые ты играешь, и есть предлагаемые обстоятельства этого спектакля, вот конкретного.
Ну,
вот
кстати, в кино то же самое.
Очевидно.
Абсолютно. Я, кстати, могу вспомнить сразу же фильм, который вот так вот по большому счету, по гамбургскому, Тигран, не обижайся, не бог весь что, вот ландыш серебристый. Но вот это ощущение компании, людей, которые понимают друг друга с полуслова, оно притягивает.
Да,
вот сколько раз его показывают по телевизору, этот фильм, что в большом формате,
и
что
в сериальном. И он не теряет этих цифр,
абсолютно,
за которые все борются.
Рейтинговые
раз,
в виду. Да,
да, ну да, больше 20 раз только по метровым центральным каналам его показывали.
То, что, может быть,
и так же было, знаете, где еще? Так же было в «Зайце над бездной».
Тоже Тигран и Асаян.
Да, это его фильм. Ну, мы замечательно проводили время и немножко снимались.
Ну, молодцы. А с театром вы так не расстаетесь вот в течение всей.
Нет, у меня был очень большой разрыв. Я ушел в 95-м году из БДТ. А Георгий Александрович умер в 89-м, Товстоногов. Вот я 6 лет был. Мы были без него. И я ушел. И мне нужна была поддержка. И я искал ее в глазах партнера все время. Потому что и беда, и счастье людей, которые работают в театре, это то, что фразу «весь мир театр, все люди в нем актеры», они воспринимают буквально, сводя ее к почтовому адресу. И для них не весь мир театр, и театр как таковой. Вот этот вот конкретный театр.
Но у нас же есть своя мифология. Театр семья, театр дом.
Становится и уход из театра, поэтому воспринимается как уход из семьи.
Да, да, да.
Из
да.
дому. И я был тоже заложником.
А вы взяли, сами ушли?
Это мы ушли. Я бы так сказал. Мы с Ильей ушли из театра, в котором я работал. Потому что мне надо было опереться на человека, которому я очень доверяю. Я все время в глазах его искал. Ну что, пора. И однажды увидел, что пора.
Но вы к этому времени уже работали в телевизоре.
Да, уже три больше. На питерском телевидении я работал два года. И вот, получая копейки в этом театре, и очень прилично зарабатывая на стороне, и уже имея какой-то коллектив людей и свое дело, все еще эти гены, и все это продолжало держать. И как из трясины, но не в смысле болота, а в смысле особенностей таких, знаете, физических трясины, я очень тяжело оттуда вылезал. И очень быстро адаптировался к другой жизни, где все зависит от себя. И не надо себя подчинять. Ну ладно, если воле талантливого человека, а если бездарного.
Да, это, конечно, самое ужасное. Нет, а потом, тоже
а
надо
потом
понимать.
Как можно винить актеров? Извините, Ксюша, вот как можно винить артистов? Вот я иногда говорил, вот зачем вы завидуете тому, что мы делаем? Ну, придумайте свое дело. Как
а
мы.
Завидовали?
Да, было такое. Ну, я чувствовал это с раздражением каким-то иногда. Возьмите, вот ходите на телевидение сутками, учитесь всей вот этой, вот тут нас окружают какие-то телевизионные атрибуты тоже в том числе. Но, а потом я думал, а почему они должны это делать? Они выбрали тот путь, который они выбрали. Это их работа. Играть. Играть в спектаклях, которые ставят другие люди. И поэтому я понял, что обижаться нельзя.
Ну, подождите, но у вас не было таких вот фантомных болей, что называется, когда вы из театра ушли?
Нет, сны.
Не
только.
Болело?
Только сны. Были сны вот эти, когда два таких банальных актерских сна, когда тебя выталкивают на сцену, и ты слабо понимаешь, что нужно делать. В некоем спектакле, в котором ты не понимаешь, а что происходит. И на тебя с ужасом смотрят партнеры и ждут от тебя текста. И ты не знаешь, что говорить. Еще бывает такой, наверное, это фрейдистский сон, когда ты понимаешь вдруг, что ты на сцене голый. Голый. Ну, просто голый. Вот такие вот были. Ну, я быстро избавился от этого. Во всяком случае, сейчас, когда я проезжаю по Фонтанке мимо театра, я не ударяюсь в фонарь или в афишную тумбу.
Ну, вообще, нужно иметь такую силу воли, чтобы 18 лет,
да
просидеть.
Да, 18 сезонов,
18
да.
лет проработать в театре с такими амбициями, какие у вас наверняка были.
В театре или у меня?
У вас лично. Это же невозможно.
Вы знаете... А с другой стороны,
что вас заставляло
все, что я умею,
туда?
Все, что я умею, не сильно показав себя в театре, скажем прямо, и там не подтвердив это никак ногами, ролями, словами на сцене, а я понимаю, что все, чем я владею в той или иной степени, я владею, потому что у меня были глаза и уши. И то, что я взял оттуда, ну, я не отдал там, но я отдаю все последние годы. Это правда? Абсолютно.
Но вас брал когда-то Товстоногов в театр, он же брал на какую-то конкретную роль.
Моя беда была в том, что иногда вот звучит такая фраза, которая на самом деле вначале звучит как комплимент, а потом ставит крест на артисте, когда говорят про кого-то, это второй, там, Смоктуновский, к примеру. Все, да, конец, не бывает вторых Смоктуновских.
А вас как определили?
Как Луспекаева, когда принимали.
А правда?
как Луспекаева. Почему? Ну, вот так. И такой отрывок у меня был. Он был такой очень, когда я показался, очень внутренний, очень внешне сдержанный, очень темпераментный, но никак не проявленный в крике, в вопле. Очень такой был внутренний кусок. И смешной в то же время. Но природа юмора в этом куске, она была не во внешних приспособлениях, не в гэгах, не в хохмах, не в этом. И вот это мой конец был. Вот второй Луспекаев.
Но лучше вы же сыграли там что-то.
Я сыграл, не вводы, а вот я начал с роли, Моцарта, которая была абсолютно мне противопоказана. Я играл голубого такого, голубой в театре. Это не то, что принято думать сейчас.
Мы поняли, да, это как голубая героиня, романтический герой.
Романтический, да. Приподнятый такой, наивный, открытый. Мальчика, и в семье появлялся Иисус Христос в банальной, такой в мещанской венгерской семье, которая привязана к телевизору. Поэтому моя карьера в театре началась со спектакля «Телевизионные помехи». Он так назывался. И весь спектакль был построен на том, что семья смотрит ящик все время. И этот мальчик пытался до них достучаться с этими не вылезавшими из меня. Мне было больно языку говорить эти слова. «Папа, мама, пожалуйста». Ужасно я это делал. И самыми дорогими местами. И иногда зал смеялся. Были какие-то куски очень смешные. Вот ими я дорожил. Но это не победа была.
Слушай, вообще как интересно закольцовывается жизнь. Начал, да, что телевизионные помехи, да, по сути, определили...
Чуть не сказал, и заканчиваю ими.
Нет уж. А Моцарт же сыграли? Или это...
Все, что я сыграл потом в театре...
Это воды были?
Я сыграл, либо если кто-то напился, либо кто-то заболел, либо, к сожалению, помер, и все это было на срочных водах. И самый длинный ввод по репетициям был в Моцарте, в Амадеусе. 7 дней я репетировал. Вот все, что я сыграл там. А роли были.
А так расталкивать локтями?
Ой, нет.
Просить, я требовать?
Я не знаю, как кабинету то в Станогово выкинуть.
То есть ничего не просили?
Я не был ни разу в кабинете. Это не мой стиль, я не умею этого, к сожалению. Никогда в жизни ни о чем не попросил и правильно делал. Так все сложилось, как сложилось. Я с ужасом думаю, а если бы, допустим, мои амбиции были удовлетворены внутри театра, и на этом бы я успокоился, и мне бы было хорошо, и я был бы лауреатом премии Ленинского комсомола и заслуженным артистом России. И конец.
Ну, никто ничего не знает, в конце концов, как бы сложилась судьба. На самом деле, ну, хотя 18 лет, это, конечно, много.
Много. Много ожиданий. Очень много. Да. Лежание на диване, ожидание всего этого. И вечно этот подход.
Еще, кстати, мужчине, может быть, не так страшно, а вот женщине. И вообще...
А я думаю, что мужчине страшнее. Да. А я думаю, да, вот это подход к распределению ролей. Вот дома ребенок, а ты идешь на работу. И сегодня распределение ролей... И какая-то драматургия, какой-то спектакль. Вот пройти мимо доски с распределением ролей. Сначала надо задержаться внизу, выкурить сигарету, не сразу идти. Потом увидеть группу людей у этого расписания. Так пройти мимо, издалека так поверх голов глянуть. Там наверху не видно, у меня хорошее острое зрение. Нет, там Стоянов нет. Есть люди более низкого роста, посмотреть через их головы. Посредине тоже нет. Значит, женщины, матросы, солдаты, проститутки, вот там внизу. И так из года в год, ну, конечно.
Но ведь есть же люди, которые так работают всю жизнь. И сейчас такие есть люди. Как вы
ну,
думаете,
это их крест, они,
да?
Они выбрали этот путь, и поэтому не надо выражать им соболезнования. Это ведь добровольное рабство. Тут у меня позиция немножко изменилась. Она такая стала менее гуманитарной. Это выбор, это сознательный выбор. Это не муштра, это не армия в начале 19 века, где тебя забирают на 25 лет. Это выбранный тобой путь. И, в общем, надо догадываться о том, каким он может быть. При том, что мы переживаем, конечно, но в огромной степени, особенно, наверное, в провинции, конец репертуарного театра. С моей точки зрения.
Да, увы. Такой, в этом есть, конечно, какое-то искусственное продление жизни.
Абсолютно.
На самом деле,
давно-давно уже... Это реанимация в коме.
Да.
В коме, конечно, в коме. Без сознания.
Да, и знаем, что сейчас тоже не самый лучший период тот же БДТ переживает после ухода этого Станогова, потом Лаврова.
А я не знаю.
Ну, тяжело. Хотя актеры есть потрясающие, прекрасные. А у вас нет обиды все-таки на это?
Нет, была. она была, нет, совершенно никакой обиды нет. А ко мне очень хорошо относились, меня очень любили, я очень любил многих людей. У нас не было конфликтной какой-то ситуации. Внешне она не присутствовала абсолютно. Потому что актерская компания, независимо от статуса, нет, он разный. Стрижельщик – это Стрижельщик, Лавров – Лавров, Басилашвили – Басилашвили, а Стоянов – это Стоянов. Но есть одна величина, которая делает всех абсолютно равными, это был Товстоногов. Это мы на стороне все разные, а перед ним...
А у вас друзья остались с того времени, с театрального?
Были в этом театре.
Да.
У меня есть люди, которых я считаю своими друзьями, но это не значит, что мы созваниваемся ежедневно. Были. Но театр совсем другой сейчас, насколько я понимаю. Вот он совсем-совсем другой.
Я хочу напомнить, что Юрий Стоянов закончил ГИТИС.
Да.
И курс был потрясающий не только потому, что там рядом были Таня Догилева и Виктор Сухоруков, но еще и гениальнейший педагог Владимир Наумович Левертов.
Да.
Это... человек вот из тех людей, которых немало кто знает.
Что-нибудь?
Ну, конечно же, я видела.
А вы даже наш спектакль видели, когда много
шума из ничего? Я видела «Много шума из ничего».
Правда?
Я тоже давно живу на этом свете.
Какой был спектакль потрясающий, да?
Да, да,
да. Какой был грандиозный.
И вообще, я знаю, уже тогда мы знали все, что... Я тогда еще в школе, правда, училась, я позже поступила тоже в ГИТИС, но я знала, мы все знали, что это вот самый лучший педагог, если есть в стране, это Левертов.
Правда.
Человек, который, его никто, вот вы, его, дорогие друзья, не знаете, это имя вам ничего не говорит. Но поверьте, вот действительно, если есть вот Богом одаренный человек, вот именно в педагогике, в театральной, в актерской, это Владимир Наумович.
Да, я второго такого педагога не встречал. Все, что он говорил, сбывалось. Он мне сказал, я был... В самом начале четвертого курса, и когда мы репетировали «Много шума», он сказал: «Ой, как же тебе будет тяжело в театре. Как же тебе будет тяжело. Ты же вот такой смазливый».
Красавчик,
был,
да.
Был,
да. И сейчас ничего.
Как смазливый, а нутро-то сопротивляется. Ой, как тебе много лет надо будет терпеть? Как в воду глядел? Так все и было.
А вы что читали, когда поступали, помните?
Ой, это было ужасно. Слушайте, я приехал из Одессы. И есть вот тут вот, где верхняя губа, там есть такая уздечка, знаете? Оказывается, ее надо иссекать. А она у меня была такая немножко приросшая, плюс слегка одесский акцент. И я читал «Желание славы» Пушкина. Это я помню точно, остальное слабо помню. И читал я приблизительно так. «Когда желанием, любовью, негой упоенной, безмолвным пред тобой колено преклоненное, на тебя глядел и думал, ты моя, ты знаешь, милая, желал ли славы я?» Вот что такое. А главное ударение, которое я делаю, там у Пушкина дальше есть. «Что я? Где я? Стою, как путник, молнией застигнутый в пустыне». А мне очень нравилось, как мой товарищ читал в Одессе. Он, правда, пошел на филфак. Он читал: «Что я? Где я? Что я, где я? Стою, как путник, постник, молния застигнутый в пустыне. Все затмилось, а ныне я новым для меня желанием томим». И дальше он: «Желаю славы я». И дальше я начинал перечислять: «Чтоб слух твой был поражен всечасно, чтоб ты мною была поражена,
как
чтоб
басня.
Все вокруг тебя». Очень рационально, очень по-одесски я мстил там в этом стихотворении женщине. Но
это заявка,
думаю,
на все-таки на такой, на характерность некую,
ну,
а не на романтизм.
Они ржали, я думал, они будут плакать. Вот как-то взяли, я думаю, вот за непонятно. Ну, гитара, хороший аттестат, две четверки. Ну, почему не взять? Я бы тоже взял.
А здесь общежитие?
Да,
Трифоновская.
Да, в общежитии, в комнате с Витей Сухоруковым. И это отдельная передача.
Ну, кстати, Витя Сухоруков, у него свой путь в искусстве, говорю без всякого пафоса. И, наверное, тоже можно сказать про него, что это человек второй половины жизни. Вот есть такое понятие, потому что он, конечно...
Многие из нас, кроме Тани.
Да,
кроме Тани Догилевой. Но вы знаете, от Вити у меня всегда было ощущение, это мой большой друг, что вот мы-то выученные артисты. Вот что-то было... Но нас выучили. Очень он хорошо выучил Владимир Наумович Левертов. Вот он дал профессию. А у меня ощущение, что в Вите, ну, может быть, развили только это. Вот эта природа такова его, что вот он был актером, мне кажется. Надо было только что-то ему самому объяснить про него самого.
И уметь этим пользоваться.
Да, научить его правильно распределять и чувствовать свою природу и свой темперамент, и управлять им.
Юра, а у вас не было такого периода тяжелого, когда можно было бы упасть вообще в пропасть?
У меня
от невостребованности?
Такие периоды. Я, наверное, просто по-другому это переживал всегда. Я всегда производил впечатление очень такого сибаритствующего, такого барского, может быть, такого сынка, благополучного, сытого, прилично одетого. И знаете, однажды, почувствовав, что вот то, что сейчас называют, существует такой имидж, я его поддерживал, как бы голодно и безденежно мне не было, я понимал, что можно купить бутылку водки, а можно свежую рубаху недорогую.
Но опять же,
если
выбор...
ее часто стирать, она будет очень прилично выглядеть. Брюки можно отглаживать, а блеск с них снимать картофельным крахмалом. И есть много приспособлений, как можно было прилично и достойно выглядеть, даже в застойные годы, даже с той унизительной зарплатой, которая была. Вот мой выбор был таким. У меня все хорошо. Вот это был мой выбор.
Юрий Стоянов у нас в гостях. Сейчас у нас новости, потом мы продолжим нашу встречу и обратимся уже к вашим вопросам, дорогие слушатели «Эхо Москвы».
Дифирамб.
Юрий Стоянов, и сейчас я хочу уже предоставить слово нашим слушателям, чтобы они могли там свои вопросы задать. Напомню также, что мы есть в интернете, и если вы хотите посмотреть на Юрия Стоянова, прекрасно.
То выключите интернет и включите радио.
Да. Значит, спрашивают вас, в какой стране вам комфортно? Ну, в какой, наверное, живет человек?
В стране?
Да.
Я бы о городах поговорил. В стране, в той, в которой я живу, мне комфортно последние сколько-то лет, не буду уточнять, а есть любимые города у меня.
Но здесь есть еще один вопрос.
Одесса, город, в котором я родился, да. Который я обожаю. Я очень люблю Москву. Я люблю Петербург. Но, знаете, я недавно остановился на светофоре, и рядом джип с номерами какими-то другими. Высовывается какой-то парень из окна. Он говорит: «Дядя Юра, а мы из Тамбова». Я говорю: «Очень приятно, в Петербурге». Он говорит: «Вот у вас город. Если идет человек, то или со скрипкой, или с собачкой». Для меня этот образ потрясающий совершенно. Человека за рулем, какого-то бандита, который приехал из Тамбова. От город. Если идет кто навстречу, то или со скрипкой, или с собачкой. И я обожаю Нью-Йорк. Обожаю. Я, может быть, единственный из ваших слушателей и ваших гостей, который вот реально видел практически все мюзиклы на Бродвее за последние 10 лет.
Это что такое? Вот такое увлечение? Вы так
да,
любите?
Да. Я люблю учиться всему. Я такой
обучаемый. А вы поете сами?
Ну, я пою. Не поэтому я иду на мюзикл. Я не присматриваюсь там. И не думаю, что это возможно у нас. Но есть несколько потрясений у меня из того,
да что
я... Потрясений театральных, а не мюзикловых. Из того, что я видел на Бродвее. Театральных.
Драматические театры именно?
Нет.
Да?
Мюзиклы, которые на стыке все-таки драматического театра и музыкального искусства. А мы отошли от вопроса.
Нет, подождите. А все-таки, а тогда можете вы на этот вопрос ответить. А почему у нас не получается пока? Или никогда
вот
не
расскажу,
получится?
Вы знаете, я вам отвечу простым примером. Вот если вы скажете, что это возможно, то вы сами ответите на этот вопрос. Вот «Джерси Бойс» есть такой мюзикл. Это история одной группы, которая была безумно популярна в конце 50-х, в начале 60-х годов. Вот история некой безумно популярной группы. Уже давно многие бродвейские мюзиклы... Это не 40 синхронно поднимаемых ног в канкане и падающая люстра, как в «Призраке оперы». Давно это все движется в сторону крупного плана, в сторону театра, в сторону очень высокого уровня существования на сцене человека. Вот мы видим 4 блистательных, молодых, красивых, драматических артистов. Это начало спектакля. Через какое-то время... Выясняется, что эти 4 драматических прекрасных артиста, уровень, вот я говорю, пусть на меня не обижаются, Миронов, Хабенский, Пореченков, Маковецкий. Вот давайте такой квартетик соберем, И они заняты в одном спектакле 25 дней в месяц. Это на первый вопрос вы ответите. Возможно ли?
День.
Да, дальше, второе. Эти четыре блестящих драматических артиста, выясняется, поют на четыре голоса. Можно научить, да? Так как пела эта группа один в один. Потом, когда мы слушаем эти песни, еще мы обращаем внимание с вами на то, что они еще играют на четырех музыкальных инструментах, как высококлассные гитарист, бас-гитарист, барабанщик и клавишник. Живьем.
Так.
Только живьем. А потом мы еще выясняем, что они еще потрясающе танцуют. Но при этом всем главным остается то, что они четыре выдающихся драматических артиста, которые могут еще и это, но на том уровне, который в Америке не обсуждается. Угу. Как это мило, это не проходит. И в конце это пронзительная, щемящая с комом человеческая история. Вот вам американский мюзикл.
Ну, все равно это, что получается, что мы работать не умеем так, как они.
Нет.
Что талантов же у нас все-таки
полно. Нет, но
полно.
Какие условия надо создать для этих людей, чтобы они... Ведь он же мог бы сниматься в это время. Вот он пришел никем, а через полтора года этого мюзикла он же становится сверхпопулярным артистом. Значит, он должен послать театр, по нашей логике. Какие условия, какие контракты... Какая заинтересованность? Чем дорожат эти люди? Что они боятся потерять? Почему они не предают? Только ли из боязни закона, из жестких санкций? Почему это происходит? У меня нет на это ответа. И я не хочу это знать. Я хочу видеть этот спектакль. Я его помню. Я могу рассказать его покадрово. Извините за телевизионность.
Но мы же в чем-то лучше. Зато вот у нас самый лучший в мире драматический театр.
Да, да. И какой плохой артист? Ди Каприо, да тоже.
Тебе бы
платили, как Ди Каприо. Значит, Ди Каприо – выдающийся артист. Удивительный.
Согласна.
Он играет в других фильмах. Вы что думаете, что в нашем с вами любимом спектакле «Дядя Ваня» Туминоса там помешал бы Ди Каприо? Нашли бы там для него роль. Для Ди Каприо. Я эту точку зрения, что мы лучшие, потому что мы вот такие переживающие. Слушайте, все лучшее, вот феномен их в том, что они умеют это брать, и в том, что это живет. Живет. А что, Де Ниро это артист какой-то другой? Он что, не владеет тем, что мы считаем, есть лучшее в нас?
Тем более, кстати, у него-то можно весь его путь можно проследить.
Ну да, а у нас есть Успекаев, у нас есть Мактуновский, у нас есть великие артисты. Конечно, конечно. Но знаете, чего мы не умеем делать? Так это так играть маленькие и средние роли среднего формата и эпизоды в невыдающихся фильмах. Нам же нужно, чтобы был великий режиссер, великий драматург, чтобы сложилось с партнерами, чтобы они не были сволочами, чтобы мы все дружили, чтобы мы все любили друг друга. И вот тогда я выйду на эту сцену, ни одна тварь меня не посмотрит в затылок, меня это не смутит, и я, может быть, вот это вот сыграю. А вот если не так, а вот как иначе? Как на работу прийти, взять этот стакан с чаем, на котором написано «Эхо Москвы», и от этого стола до того донести, не показывая, что режиссер дебил, сценарист сволочь, а продюсер просто подонок, и по нему тюрьма плачет. Можно без этого пронести стакан чая? Вот это они умеют. Нам надо вот к тому тянуться. Если Чехов говорил, что средний артист стал значительно выше чайки, очень бы хотелось прийти к уровню среднего артиста. По американским меркам.
Ну, от чего это зависит? Я все-таки не очень понимаю. Вот объяснить природу тогда вот этого нежелания.
Это не нежелание.
Кто-то знает.
Это нежелание, это трагедия, это беда большая. Здесь столько всего. Тут слушайте, тут надо «Мама, роди меня обратно».
Вы же тоже в массовке родиться. Были. Тоже хотели себя проявить и показать. И биографию сочиняли какую-нибудь своего бессловесного персонажа.
Если я выходил в спектакле, не знаю, там, перечитывая заново о Ленине, я не писал, я не заводил тетрадку, в которой написано «Я родился в 1898 году, когда в Амхате вздернулся занавес с чайкой». Нет. И потом идеи социал-демократии покорили меня. И меня бросало от эсеров к большевикам. Нет, слушайте, не делаю я этого.
Вот с этого все и начинается.
Вот.
Понимаете?
Дайте нам главные роли.
Да.
Вот это, да, и я такой.
В городке вы сыграли много женщин.
Больше 2000.
Легендарного Модеста каждый раз играете с разным образом. Разным образом. Спасибо вам большое за городок. Ну, как вы понимаете, если я все больше с вами говорю о большом, о высоком искусстве, народ, конечно...
Это вы уже говорите,
да,
или тот,
это я говорю, хорошо. Да. То люди, конечно, вас очень любят по ролям в городке.
И правильно
городок
делают.
Самая классная юмористическая передача на ТВ. Уважаю Юрия Илью за их мастерство. Юрий из Уфы. Городок — замечательная находка, которая останется надолго на телевидении, как знаменитый кабачок. Присоединяюсь к дифирамбу Стоянову. Дальнейших творческих удач. Спасибо, что вы в это гнилое время с его сталинско-михалковским гимном юморите на экране. Это вот целый лозунг. Спасибо вам, артист Стоянов. А как вы относитесь к участию в рекламе, спрашивает Ирина.
Так а мы в ней не участвуем. Я бы... Есть реклама, я иногда вижу, в которой бы я снялся. Но крайне редко. Я не могу называть эту рекламу, потому что это будет реклама этих брендов.
Угу.
Есть несколько таких производителей в мире с высочайшими бюджетами, которые, в общем, к рекламе относятся как к маленькому кино.
Угу.
Ее не показывают в рекламных блоках. Такая реклама есть в интернете. Это отдельные фильмы, такие короткометражные, там, которые снимает, скажем, Гай Ричи. Есть выдающаяся реклама.
Угу.
Выдающаяся. Как я к ней отношусь? Ну, кто-то так зарабатывает свой хлеб. Это профессия людей. Но есть вещи, которые бы я не рекламировал никогда.
Тем не менее, у вас в вашей программе в городке существуют же рекламные блоки, которые вы...
Антиреклама у нас,
да,
существует,
вы это
как рубрика.
Как-то... Нет, я имею в виду, даже когда спонсоров вы своих представляете, вы все равно как-то так придумали лихо, что все это в канву входит...
Очень хочется сейчас мне в период кризиса, или, как мне сказали, его окончание, чего я пока не чувствую, именно вследствие отсутствия спонсора. Очень бы хотелось смешно рекламировать какого-то спонсора. Вот кого я хочу рекламировать. Спонсора я хочу рекламировать. Его нет.
Юр, а в корпоративах принимаете участие?
Крайне редко. Крайне редко и очень часто вру. И люди, которые услышат, организаторы, они ничего нового я им не скажу. Ну вот я как-то... Мне надо услышать в это время по телефону, что там все будет прилично. Что там будет прилично. Ну, приблизительно 2 раза в год. И иногда это бывает удивительная домашняя... Хорошая история, но я слишком ответственно отношусь. Ну, нельзя, слушайте, к корпоративу относиться как ролик Очкарева. Нам же надо, чтобы мы все написали, мы подготовили, чтобы сценарий был наш, чтобы никто не лез. Мы готовим какое-то видео специально. Человек счастлив, думает, что так мало денег взяли, елки-палки. Вон эти там, ну и бог с ним. Но зато, ну вот это ощущение, вот чтобы не смотреть поверх голов.
А когда все это начиналось, ведь там почти
знаете, как
все корпоративы.
Как Илюша иногда говорит, когда я говорю, боже, как стыдно. Он кланяется вместе со мной, мой Илюша, кланяется и говорит, успокойся, ты здесь на один день, а не на всю жизнь, если это где-то.
А бывало вообще такое чувство?
Ой, бывало. Ой, каких было 2 страшно стыдных, когда я думал, все, надо не просто с профессией надо кончать, просто. Когда я помню руководство бывшее Волжского автозавода, непонятно для чего в Тольятти вызвало нашу передачу. Они где-то сытно пообедали, и у них, видно, приняли какое-то важное решение. И пришли вшестером в зал на 800 человек.
И заказали типа вас?
Да.
Да?
И мы играли без единого смешка. Вот ничего страшнее в моей жизни не было. Вот этого. Это не корпоратив, это концерт. Это наша работа была. Ой, это была шутка.
Вообще, у нас еще, если опять же говорить, сравнивать с Америкой, хотя я там никогда не была, но почему-то мне кажется, что у них нет такого вот несколько снисходительного, понебратского отношения к людям творческих профессий.
Ой,
к артистам,
если бы вы видели, как
всего.
Они встречают артистов после мюзикла. Это традиция.
Они же уважают труд.
Это традиция огромная. Во-первых, немножко другая атмосфера вообще в зале бродвейском. Ведь там, как правило, нет гардероба. Нет понятия вот дресс-кода. Люди приезжают очень издалека, иногда прямо с автобуса или с самолета. Они идут в театр. Это очень важный такой элемент. Да, это часть туристского маршрута. Да, там надо быть. Но они зрители, конечно, потрясающие. Вот, вот эти дебильные смеховые и другие реакции, которые теперь, которыми озвучиваются ситкомы, но не только смеховые, а особенно вот эти реакции удивления. Я вот никогда не слышал, что она может быть коллективной. Вау! Но когда тысячу человек говорит вау, это ужасно. Это очень смешно. И они очень хорошо понимают юмор в зале. И отнюдь это не удар под задницу, не всегда, или падение в люк на сцене. И вот когда заканчивается спектакль, ты видишь отношение удивительное. Потому что не 10 ненормальных людей караулят возле актерского выхода, а просто ползала с удовольствием стоит и смотрит, как эти люди будут расходиться. Они умеют красиво давать автографы, они умеют обняться, они умеют сфотографироваться без этого жлобства. Отстань, нет времени, я устал, я опаздываю, потому что это очень важная часть их профессии.
Не, ну подождите, жлобство жлобством, но ведь у нас тоже проявление нездоровое, когда как актеры пытаются выразить свое признание. Нет, у нас это делают иногда подчас так, что хочется убить этого человека.
Бывает хамство, но все-таки надо стараться выходить из этой ситуации.
Пойдем выпьем.
Надо, нет, все-таки надо выходить из нее тактично, не обижая, знаете что? Не этого человека не обижая, а свое детство не обижая. Потому что когда ты тогда маленьким мальчиком или девочкой хотел стать артистом, ты хотел стать артистом не для того, чтобы раскрывать свой внутренний мир, перевоплощаться. Ты хотел
славы,
популярности. Да. Ты хотел быть на виду. И это ее атрибут. Будь любезен, отдай дань своему детству, если не этому дебилу, который подошел с бумажкой. Ну, по крайней мере, уважай себя.
А вы дрались когда-нибудь?
Дара, по-разному была жизнь. Я же в Одессе прожил 17 лет. Ну, по-разному было. Бывало по-разному. Я помню самый смешной вот случай с автографом, когда ко мне подошли люди, которых в Аргентине посадили на самолет, они прилетели в Шереметьево. Это вахтовым методом моряки работают. И выпивший капитан, он говорит: Юра, давай сфотографируемся. Просил одного идиота взять фильмотеку с собой. 6 месяцев мы плавали. И этот дебил взял 10 кассет «Городка». Больше ничего. Мы тебя уже видеть не можем с твоим Илюшей. Давай сфотографируемся. Сфотографировались. И он мне кладет 1000 рублей вот сюда в карман рубахи. Я говорю: что, с ума сошел, что ли? Ну, я говорю: ты понимаешь, что ты делаешь? Ну, что ж ты думаешь, что мы не зарабатываем? Что... Ой, да знаю я, сколько вы там зарабатываете. Бери, Юра, за фотографию.
Что, взяли?
Да вы что, с ума сошли?
Не, ну это вообще удивительно.
Ну, это обычно... было так искренне, я вам передать не могу. Я не знаю, сколько вы там зарабатываете. Возьми, Юра, возьми.
Но это уникальный случай, потому что обычно наоборот думают, все уверены, что если артист, то он лопатой деньги гребет, и вообще кроме зависти...
В отличие от капитана дальнего плавания, который 6 месяцев смотрел программу, и кроме бомжей, деклассированных, маргинальных людей и толстых некрасивых женщин, он больше ничего не видел в течение полугода. Он захотел как-то помочь человеку.
Я сейчас еще один вопрос задам, а потом все-таки дам возможность слушателям подключиться и по телефону, потому что я обещала, мне неудобно, надо все-таки выполнить свое обещание. Поскольку, возвращаясь к теме женщин, как вообще относитесь к мужчинам, которые играют женские роли?
Очень
потому что
плохо.
Сегодня это стало общим местом.
Я отношусь, это некрасиво, конечно, пусть меня простят мои коллеги.
Ну?
Я ужасно не люблю, когда мужчины играют женщин.
Почему?
Мне это ужасно не нравится.
Но вы же сами это делаете.
Я это делаю хорошо.
Нет, вот здесь вот можно сформулировать, в чем разница?
Знаю,
где начинается пошлятина?
Это я отхохмился. Я вам объясню. Я когда-то мечтал, когда мы только начинали с Илюшей, а женщин все-таки, давайте, я всегда об этом говорю и скажу лишний раз, все-таки играет 2 человека женщину, если это мужчина. Вот я играю женщину, и мой партнер тем, что он относится ко мне как к женщине, к разной, красивой, некрасивой, успешной, неуспешной и так далее, которую он изменяет или которую он любит. Это 2 человека, это общий труд. Не я играю женщин, мы играем женщин. Вот, это первое, почему это получается. Второе, для меня вот этот элемент ряженности, он абсолютно вторичен. Та фора, которую я получаю, потому что я мужчина, который загримировался и одел какие-то на себя, напялил аксессуары, атрибуты женские, это тоже легко. Когда, понимаете, вот Вот когда, когда тебе говорят, что, как, когда на твоем месте не хотят представить актрису.
Угу. Я поняла.
Не хотят. Угу. Этого достаточно. Или понимают, что наоборот, вот не сыграет так актриса. Вот это вещь не в пилотаже, так все совпало. Я отношусь к этому как к роли. А не к, для меня нет никакого... Ах, вот я играю женщину. Это еще одна роль. Просто в данном случае это женщина. А до этого был кто-то другой. Хотя создается, конечно, при всем том, что я очень хорошо обученный человек, технология меняется. Потому что женщину ты играешь все-таки глядя на себя в зеркало очень часто. И когда меняется что-то вот в тебе... Я не знаю, почему я так начинаю отсаживаться, как женщина. Руки у меня
но все
жизни...
равно, при всем при этом, никаких сомнений в сексуальной ориентации,
да,
артиста
вот это то, что
не возникает.
Раздражает. Если человек пытается компенсировать свои некие комплексы, в том числе и такие сексуальные, раз, когда в этом юродство, когда кривляканье и игра в женщин, когда макияж становится главным, а не то, что они все... Ну, в своем большинстве не очень устроенные, не очень хорошо одетые, не очень любимые, не очень нужные, тяжело работающие. И все их минусы, и все их традиционно считающиеся женскими недостатками все-таки идут не от корысти, а от любви. Даже самые большие женские подлости.
Вот так говорите.
От любви.
Замечательно. Как будто мы говорим не о юмористической программе,
а
«Мамаша Кураж».
А я бы иначе не сыграл.
А вот, может быть, попробовать уже трагическую женскую роль сыграть?
Нет, я дал себе зарок, что я буду играть женщин только в программе «Городок».
Все, два звонка успеем, я надеюсь, принять. Пожалуйста, 363-36-59. Здесь Юрий Стоянов. Очень быстро, дорогие друзья, вам даю время, несколько минут. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, да.
Да, здрасте.
Здравствуйте.
Здрасте.
Вы меня слушаете, да?
Да, здравствуйте.
У меня самое наилучшее пожелание одному из моих самых любимых артистов и вот такие вот стишки. Да, должность мэра нелегка. Не то, чтобы мысль моя нова, но быть хозяйкой городка – роль только для Стоянова.
Я думал, вы Валентине Иване Матвиенко посвятили эти стихи.
Городок с большой буквы.
Спасибо большое.
Спасибо большое.
С большой буквы «Г» городок.
Алло, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте.
Хотел бы спросить Юрия Стоянова, а как он относится вообще к коллегам, вот молодым коллегам своим? Ну, я имею в виду актерам.
А я вам скажу очень честно, спасибо за вопрос. Я безумно завидую этим ребятам, по-хорошему. Очень завидую, именно потому что, не потому что у меня не получилось, а потому что я не мог быть такими, как они, тем людям, которые... достойно и очень профессионально и успешно существуют в возрасте до 30 лет. Я смотрю на этих молодых ребят, на хороших, больших артистов, и я поражаюсь, каким образом, как у них это получается. У меня все это понимание стало приходить хорошо после 30, где-то 40. Я завидую им и преклоняюсь перед ними, когда я вижу хорошие, сильные работы у молодых артистов. Просто я потрясен бываю.
Ну, у них есть свои печальные перспективы.
Да и бог с ним, я про
это тоже все быстро кончается.
У Ди Каприо нет. Но я про наших говорю.
Алло, здравствуйте. Алло. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Александр. Юрий, 2 года назад посмотрел «Перезагрузку». Огромное впечатление, спасибо вам. А вопрос такой. Вот было лето, 2 часа вы на сцене. Как вы свою физическую форму поддерживаете?
Угу. Перезагрузка это там, где Юрий Стоянов играет маленького ребенка.
Да, это не моя заслуга. Это замечательная пьеса моего друга Ильи Тилькина. И поставил спектакль Игорь Коняев в театре «Балдом». Я никак не поддерживаю свою форму. Я в прошлом спортсмен. Я недавно прочитал теорию одного врача, по-моему, американскую, которая просто сделала всю мою жизнь осмысленной, что человеческое сердце запрограммировано на определенное количество сокращений. Вот такой ресурс, он вот дан природой. А вот ты когда бегаешь по дорожке какой-нибудь там, то оно же сокращается чаще. Ты зачем себя убиваешь вообще? Я и фитнес – две вещи несовместные, так же, как гений и злодейство. Нет, никак не поддерживаю свою форму, думаю о роли и проживаю ее, как этот персонаж. А потом сбрасываю это абсолютно. Мне очень хорошо после спектакля. Я не чувствую себя покойником, и меня очень настораживают артисты, когда читаешь их мемуары, как будто ты прочитал мемуары разведчика, шахтера, кардиохирурга. И отданная жизнь, если ты на сцене отдаешь под жизнь настолько, что не можешь дойти до дома, значит, что-то не в порядке тебе.
Ну как, все равно вы же тратитесь.
Очень трачусь. Но это счастливые траты. Да, я могу до изнеможения выпотеть весь и похудеть на 3 килограмма. Но эти 3 актерских килограмма, потерянных на сцене, набираются одним бутербродом и стаканом воды. Почему, не могу понять. А потому что мы обманываемся, наверное,
мне
поэтому.
Мне кажется, еще и на поклонах уже актер возвращает
я
себе потраченное.
Я не умею кланяться, это такой момент почему-то.
Да?
Это видно из неуспешной юности, по сей день смущающий меня. Я помню, как Лебедев кланялся, там такие диаграммы были рассчитаны. Вот я смотрю вниз, вот я чуть-чуть поднимаю руки, вот я смотрю еще выше. И потом я их вскидываю, и тогда истерика, управляю, дирижирую залом. Я кланяюсь, как будто извиняюсь, как дурак.
Ну все, у нас, собственно, уже поклоны, потому что передача наша заканчивается.
Ну так же и поклонюсь сейчас.
Да? Так что поклонились, и под гром аплодисментов мы удаляемся из студии «Эхо Москвы». Я благодарю Юрия Стоянова за замечательный, мне кажется, очень такой искренний, светлый разговор. Желаю удачи и не пуха к премьере «Женитьбы», которую, я надеюсь, мы увидим где-то, по-моему, числа 14-го премьера.
14-го и 15-го премьера,
мая. Да, все.
Спасибо огромное.
Спасибо.